Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Еще раз добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы вместе с духовно опытными пасторами размышляем над евангельскими притчами о богатых и богатстве. В первой части мы прикоснулись к притче о безумном богаче, который собрал немалый урожай и сказал душе своей: «Много добра лежит у тебя на многие годы. Покойся, ешь, пей, веселись». И поговорили о притче о богатом юноше, который спросил Христа, что делать, чтобы иметь жизнь вечную, и которому Христос ответил: «Продай имение твое и раздай нищим». После этого прозвучали известные слова Спасителя: «Трудно войти богатому в Царство Небесное». К этой фразе обращается в своей беседе святой Николай Сербский, один из самых ярких деятелей сербской православной церкви в XX веке. Тот фрагмент, который мы услышим, это уже не комментарий, собственно, к Евангелию, а образное и даже поэтическое переживание правдивости этих евангельских слов. Не случайно святого Николая называют иногда новым Златоустом. Но, конечно, он прибегает к образности не ради образности, не ради литературности, а ради того, чтобы через это тронуть наше сердце по-настоящему. Послушаем фрагмент аудиоверсии сборника беседы святого Николая Сербского, беседу о бремени богатства.
Представьте себе, что огромный гордый корабль начинает тонуть в глубине морской. Что происходит с спутниками? Один хватается за доску и держится на доске, другой хватается за бочку и держится за нее, третьему удается привязать себе на шею бурдюки, и он плывет с бурдюками, четвертый прыгает в воду без чего бы то ни было и плывет, пятый сбрасывает с корабля шлюпку, садится в нее, но не спешит грести, а торопится забрать с тонущего корабля и перенести в шлюпку как можно больше богатства. Кто из них находится в наибольшей опасности? То есть, кто из них погибнет наиболее позорно, а погибнут неизбежно все? Наиболее постыдным образом погибнет тот, кто выглядит наиболее уверенно, тот в шлюпке возле тонущего корабля, сгружающий с него богатство в шлюпку. Воистину, он находится в наибольшей опасности. Прежде всего, он сгрузит в свою шлюпку несколько мешков муки, а затем, увидев ящики с бутылками вина и водки, он и их начнет перетаскивать в шлюпку. Потом он начнет хватать и тащить платье, ковры, ткани и сукна. Пригодится для одежды и постели. Затем, оглядевшись и увидев серебряную посуду и позолоченные подсвечники, он возьмет и это. А вот и бочки с маслом, с соленым мясом, рыбой, рисом и другими крупами. И это мне нужно, как я без этого обойдусь? А потом он увидит шкатулки и мешки с деньгами и драгоценностями. Это уж безусловно надо сгрузить в шлюпку. Но зачем оставлять тонкой работы стулья, полированные столы, обитые бархатом диваны, если можно перетащить и их? И он перетаскивает. А шлюпка все больше наполняется и все глубже опускается в воду. Затем он вспоминает, ему понадобится топливо, керосин и уголь, перетаскивает и их. А тут и шкафы со множеством дивных книг. Ему в шлюпке надо будет читать, чтобы скоротать время до берега. Перетаскивает и их. Здесь и рояли, скрипки, смычки, свирели, и они помогают скоротать время. Перетаскивает и это, а шлюпка все больше нагружается и все глубже опускается в воду. «Хватит», — говорит он, — и садится в шлюпку. Но вспоминает, что есть еще множество вещей, которые он может перетащить, — и снова поднимается на корабль и перетаскивает. Опять он говорит сам себе «хватит» и садится в шлюпку, Но проклятая страсть к вещам вновь побуждает его перетащить с корабля в шлюпку еще больше. Наконец корабль погружается в морскую пучину, а наш пассажир отправляется в путь с сожалением, что еще не все перетащил. Он начинает медленно грести к берегу, но вода уже доходит до самого борта шлюпки. Если кто-либо из находящихся в большой беде подплывет к шлюпке, пассажир этот скорее убьет его, чем пустит к себе. Итак, обременив шлюпку вещами, он обременяет и душу свою злодеянием. Но подул ветер, ударили волны, он начинает бороться с водой, вычерпывает ее из шлюпки, но когда он видит, что это не помогает, то принимается с тоской бросать в море сначала те вещи, что подешевле, а затем все более и более дорогие. Однако он уже утомился, нагружая вещи, и потому у него нет сил снова их поднимать и бросать в море. Вода наконец одолевает, тонет перегруженная шлюпка, и он вместе с ней. Такова жизнь и таков конец алчных богачей в море сей земной жизни. Прежде всего, они живут сложным убеждением, что этот мир – разбитый корабль, без капитана, без руля и рулевого, брошенное имущество, которое тонет и гибнет, и надо успеть как можно больше перетащить в свою шлюпку. Но среди этого алчного расхищения и опустошения корабля жизни появился капитан, возложивший руку на штурвал, как на свою собственность, и сказавший, что корабль не тонет, что это лишь кажется неискусным и близоруким невеждам, которые находятся на корабле недолгое время. Он путешествует с кораблем с самого начала, перевозя путников. Путники меняются, а он стоит, скрытый от их глаз, и управляет кораблем. Он знает, откуда вышел и куда идет корабль. Он знает путь и не боится моря. Этот капитан есть Господь наш Иисус Христос. Мягко, но решительно сходит он на волны и протягивает руку утопающим. И ничего не имеющие, плывущие с пустыми руками, первыми отзываются и хватаются за его спасительную руку. Но тем, которые нагрузили свою шлюпку, наполнив и переполнив ее, тяжелее всего откликнуться, ибо они боятся, что если они оставят свою шлюпку и пойдут к нему по волнам, то утонут. Они не веруют в него и больше полагаются на свою шлюпку. Видя это и читая в их жалких душах еще более жалкую веру в мертвые вещи, Господь наш Иисус Христос обращается к спасенным. «Истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное».
Это был фрагмент аудиоверсии сборника беседы святого Николая Сербского «Беседа о бремени богатства». А вот как об этой теме размышляет в своих дневниках пастор русского зарубежья, священник Александр Ельчининов. Кстати, отец Александр поднимает тут весьма непростую тему. Как все настороженные евангельские слова о богатстве богатых сочетаются с тем, что церковь собирает деньги с прихожан и что, получается, богатеет? А как прихожанам воспринимать то, что от них ждут пожертвований? Вот как на эти вопросы отвечает священник Александр Ельчининов. Послушаем фрагмент аудиоверсии его книги «Записи».
Как трудно имеющим богатство войти в Царство Божие. Но не только богатство материальное мешает вхождению в Царство Божие. Еще больше богатство душевное, талантливость, специальные способности, воля. Как трудно не увлечься всем этим, не впасть в тщеславие, гордость. Нормальный план нашей души. Первое. Таинственная, внутренняя, неведомая нам жизнь Духа. Настоящая гарантия нашего спасения – то, что от святого крещения, от таинств, от дыхания Духа Святого в нас. Второе. Облако псевдодобродетелей, изуродованных, объеденных как кислотой тщеславием. Наши будто бы добрые дела, наша будто бы молитва, наша правдивость прямота. Это облако закрывает нам истинную, жалкую картину нашей души и мешает покаянию. Третье. Тучи действительных грехов, о которых мы не помним, которые себе с легкостью прощаем. Ежеминутное осуждение, насмешки, пренебрежение, холодность, злоба. Четвертое. Наконец, подо всем этим, глубокие старые пласты, сливающиеся с родовыми и общечеловеческими. Основные глубокие грехи, от которых, как смрадное испарение, поднимаются богохульные мысли, побуждения, всякая нечистота, чудовищные извращения. Думаю об очищающем и освящающем значении пота, слез и крови, труда, покаяния и мученичества. В них тело освобождается от своей душевно-животной стихии, и духовная настроенность, не встречая препятствий, охватывает всего человека. В этом смысл того, что Церковь так высоко ставит мучеников, подчеркивая именно пролитие крови, а также почему в народе так почитают убитых на войне. Многих смущают своей прозаичностью и кажутся неуместными денежные сборы в церкви. Горе нам, если мы это рассматриваем житейски, буднично. Вообще говоря, для христианина нет тем будничных, скучных, нерелигиозных, только по-христиански. И тогда всякая тема становится глубокой и многозначительной. Дело не в теме, а в отношении к ней. Разве не бывает, что тема высокая, святая, трактуется кощунственно или лицемерно? Апостол Павел, производя свои сборы на церковь, перевозя пожертвования, пишет об этом, не сомневаясь, что делает дело святое. Дающие умножают в своем сердце плоды Духа, принимающие побуждаются этим к прославлению Бога и благодарности тем, кто проповедует Евангелие не только языком, но и исполняет его своим сердцем. Если мы одно тело при одной голове Христе, то как можем мы терпеть в своей среде бедных, голодных братьев? Принимайте церковные сборы как испытание вашей веры, вашей любви, вашего патриотизма. Такие сборы являются проверкой не столько ваших денежных возможностей, сколько богатства вашего сердца. Смотрите внимательно, какими чувствами встречает оно призывы о помощи. Тысячами рук больных и сирот сам Христос стучится в ваше сердце, и вы откроете двери и впустите его. А что это он, вы узнаете по тому чувству радости, которое знает всякое милующее сердце. Бог может и сам чудом помочь, но это чудо совершится через людей. Блаженны те, кто явится служителями чуда. Почему надо подавать всякому нищему, не входя в рассмотрение его достоинств и даже если знаешь, что он недостойный человек? Кроме того, что дающий обогащает себя духовно, а запирающий свое сердце и кошелек грабит самого себя. Кроме этого, отказывая в милостыне, особенно у самых врат церковных, мы наносим тяжкий вред просящему, поселяем в нем злобу, убиваем веру, возбуждаем ненависть к богатым, сытым, религиозным. Есть люди, которые, как будто не веря в Бога, живут морально, делая добро. Большей частью это ложная мораль и фальшивое добро, изнутри отравленное скрытым тщеславием и гордостью. Если же это чистое добро, то эти люди, сами того не зная или не умея назвать Бога, прикасаются к Его ризе. Если понять слова апостола о признаках веры, в том смысле, что каждый верующий обладает всеми этими признаками, то можно прийти в полное уныние. Ясно тогда, что веры в нас нет. Может быть, утешением будет объяснение апостола Павла о различных дарах Духа Святого. Одному дается слово мудрости, другому слово знание, иному – дары исцелений. Святости и познание дается соборностью. Неведение и грех – удел отдельных особей. Лишь в церковном единении, преодолении того и другого, человек находит в церкви самого себя, но не в бессилии своего духовного одиночества, а в силе своего единения с братьями и Спасителем. Церковь есть живой организм, объединенный взаимной любовью, составляющий абсолютное единство во Христе живых и мертвых.
Это был фрагмент аудиоверсии книги записи священника Александра Ельчининова. И теперь, наверное, самое время придать нашей теме несколько иной поворот. Но делаю я это не по прихоти и не в порядке оригинальности, а потому что так подсказывают духовно-опытные пастыри. Очень часто их слова о богатстве отсылают нас к еще одной евангельской притче – о талантах, то есть о внутреннем богатстве человека. Кто-то скажет: «Ну, это другая тема, это лирика, мы же говорили о конкретном, о деньгах». Но мне кажется, что это, напротив, вполне продолжает нашу тему. Духовники нередко так поступают, не предлагают прямого ответа на вопрос, предлагают вроде бы косвенный, а на самом деле принципиально меняют твой угол зрения, смещают привычные ряды объяснений, открывают новый взгляд. И в этом самом по себе, как мне кажется, по-настоящему евангельский ответ, который всегда вразрез с обычной мирской логикой. Послушаем, что о богатстве в этом плане говорит архиепископ Иоанн Шаховской в своей книге «Апокалипсис мелкого греха». Да, название может показаться пугающим, но мне в нем видится просто очень емкая метафора — сочетание вселенского и частного. Мысль о том, что любой наш мелкий поступок в масштабах нашей жизни имеет глобальное значение. Хотя наверняка могут быть совершенно другие трактовки. Послушаем фрагмент книги «Апокалипсис мелкого греха» архиепископа Иоанна Шаховского, главу «Богатство внутри нас».
Богатство в нас. Всем людям даны таланты, способности, возможности, каждому по силе его. В Евангелии сказано о том, что люди делают со своими талантами. Получивший 5 талантов, пошел, употребил их в дело и приобрел другие 5 талантов. Также и получивший 2 таланта, приобрел другие 2. Получивший же 1 талант, пошел и закопал его в землю. Талантом считалась большая денежная единица, наивысшая весовая единица в таблице греческих мер. Что видно из евангельского слова? То, что некоторые люди проявляют, что называется, творческое отношение к жизни, умножая свои дары и способности, которые получили от Бога. А другие оказываются менее трудолюбивыми. Третьи даже совсем ленивыми, нерадивыми, практически неверующими в того, кто есть источник всех ценностей и хочет умножения их в жизни. Каждый человек имеет свои таланты, физические, душевные и духовные. Они даны. Но от нас зависит, что мы с этими талантами сделаем, на что употребим. Зароем ли свои способности в землю, то есть в свой эгоизм, или принесем добрый плод в жизни своей и других людей. Человек призван ответить Богу жизнью на дар жизни. Ему надо разработать свой участок, свою способность к истине, свое чувство добра, мира, справедливости, чистоты, любви, человеколюбия. Результат своей жизни каждый из нас увидит после ее окончания. Этот результат проявится на Божьем суде. Некоторые люди легкомысленно думают, что бесследно исчезнут после своей физической смерти и останутся в мире лишь, так сказать, неперсонально, в воде, например, в виде химических элементов, или в шаткой земной памяти людей. Но оставаться человеку только в каплях воды, в пылинках серы или в иных частицах материи – это значит нигде не оставаться. И земная память о человеке такая же проходящая, как и вся земная жизнь. Толстым слоем забвения покрыты слова и дела множества людей и народов прошлых эпох и цивилизаций. Ценность человека в высшем этаже. И как бы незначителен ни был на земле человек, он таит чудесное начало вечности. И от него самого только зависит, умножит ли он верою своей и нравственным действием добро в мире или нет. Мы все призваны быть добрыми, правдивыми, чистыми, верующими в светлый источник своей жизни, Бога живого. Мы все призваны к активности в добре, и каждый является кузнецом своего счастья, если под счастьем понимать внутреннее благо добра и мира. Благо высшее каждому предложено. В каждом человеке оно положено, как закваска. Ворота в вечную жизнь отворены для всех, а войдет в них только тот человек, который поверит в свое благо, поверит в свое высшее счастье. Материал для счастья ему дан в задачах и целях жизни, но чтобы взрастить в себе жизнь истинную, надо прежде всего человеку духовно прозреть, увидеть высший смысл своей жизни и истину божественного бытия. Часто люди сами не знают, до какой степени они близки к своему высокому благу. У русского поэта Маргариты Алигер есть краткое стихотворение «Двое». Оно открывает верное понимание человека. Опять они поссорились в трамвае, не сдерживаясь, не стыдясь чужих, но зависти невольно не скрывая, взволнованно глядела я на них. Они не знают, как они счастливы, и некому им это подсказать, подумать только. Рядом, оба живы, и можно все исправить и понять. Ссорящиеся, особенно по пустякам люди, в каком-то отношении слепы. Около них, в них, чудесная тайна жизни, но они ее не видят. Тайна человека в том, что он есть нравственное существо, бытие духовное, призванное к все более и более высокому самосознанию. И, конечно, мелкими житейскими обстоятельствами, их шелухой, нельзя определять свои отношения и к жизни, и к другим людям. Поэт увидел тайну людей, поссорившихся в трамвае. Надо человеку в себе и в других увидеть душу, огромные нравственные возможности и чудесную цель жизни. Этому и учит истинная религия. Не приниженности человека, как неверно думают некоторые, она учит, но открывает перед людьми высочайшую перспективу быть детьми Божиими. Это несравненно важнее, чем принадлежать к аристократии или к пролетариату. Понятия жалкие и условные. Дети Божьи – это значит души живые, рожденные для совершенства и бессмертия. Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы называться и быть детьми Божьими. Возлюбленные, мы теперь дети Божьи. Много есть на свете мудрецов и поэтов, которые, как этот русский поэт, хотели бы подсказать всем людям, мелко ссорящимся в своих трамваях и квартирах, что они братья, что они дети Божьи, и пред ними путь высокого совершенства и слава бессмертия.
Это был фрагмент книги «Апокалипсис мелкого греха» архиепископа Иоанна Шаховского, глава «Богатство внутри нас». На этом мы завершаем сегодняшние размышления над евангельскими притчами о богатых и богатстве и над фразой «Трудно богатому войти в Царство Небесное». И, кстати, под занавес напомню то, что уже не раз замечено другими. Христом не сказано «невозможно богатому войти в Царство Небесное», но сказано просто «трудно». А это значит, что вопрос не в количестве денег, а, как всегда, в отношении к ним. В студии был Константин Мацан. Аудиокниги из сегодняшней программы можно найти целиком на портале предания.ру. До свидания, слушайте глубокие книги и размышляйте сами.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».